Сказал генеральный секретарь ООН. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как развивается российско-украинский дипломатический конфликт? В Молдавии завершился подсчет голосов на выборах в парламент. В Лондоне вышла книга «Лондонград» о жизни русских олигархов глазами британцев. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Российско-украинский дипломатический конфликт получил сегодня свое продолжение. МИД России объявил, что высылает генерального консула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников украинского посольства в Москве. Скандал развивается на фоне визита патриарха всея Руси Кирилла на Украину. За событиями следит мой коллега Данила Гальперович, и мы беседуем с ним в прямом эфире. Данила, здравствуйте. И есть ли какие-нибудь интересные дополнения вот к этой информации к первому часу?
Да, есть, конечно. И первое дополнение, что в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге ничего не получали от российского МИДа. Как сказали там российским информационным агентствам, никаких уведомлений и работа консульства никак не меняется, а генеральный консул сама по себе, Наталья Прокопович, находится в отпуске и собирается вернуться на работу в понедельник, как ни в чем не бывало. Тем не менее, в официальной информации Министерства иностранных дел говорится о том, что послу Украины в России Константину Грищенко было сделано представление в связи с тем, как выразился МИД, недружественным актом украинских властей в отношении двух дипломатических представителей России на Украине, генконсула в Одессе и старшего советника российского посольства в Киеве. Ну и говорится о том, что несмотря на то, что решение в отношении генконсула России в Одессе украинская сторона приостановила, Россия расценивает акцию официального Киева как откровенно антироссийский шаг, наносящий ущерб развитию отношений между Россией и Украиной. Это было официальное сообщение МИДа. Ну и на принципе адекватности МИД решил действовать. Решение в отношении генконсула Украины в Санкт-Петербурге также приостановлено, объявлено, что пока оно не, что называется, в полной силе. Но тут, конечно, забавно будет узнать, что думает об этом сама генеральный консул Украины в Петербурге, когда она вернется на работу. Ну, а о том, что предшествовало российским шагам и что происходило на Украине, в материале нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
28 июля территорию Украины по требованию властей покинул российский дипломат Владимир Лысенко. В посольстве России в Киеве он курировал пребывание в Севастополе Черноморского флота, который недавно оказался в центре очередного скандала, связанного с незаконной перевозкой крылатых ракет. Дипломат не раз публично заявлял, что и после 2017 года, окончания срока действия договора с Украиной об аренде военно-морской базы, российский флот может остаться в Крыму. Говорит директор Института внешней политики Григорий Перепелица.
МИД Украины обратился к посольству о нежелании видеть Лысенко в составе Украинско-Российской комиссии и просьбе МИДа Украины к посольству Российской Федерации, чтобы он не участвовал в украинско-российских переговорах и просьбой покинуть посольство Российской Федерации в Украине. Это не было ультимативное требование. Господин Лысенко высказывал достаточно контрпродуктивные позиции не только сейчас, но и в прошлом году по поводу соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота, о том, что этот флот будет навечно в Севастополе.
По словам одного из руководителей Совета национальной безопасности и обороны, экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко, Украина имела полное право настаивать на возвращении в Россию двух ее дипломатов, поскольку они являются шпионами. Впрочем, во внешнеполитическом ведомстве высылку из страны Владимира Лысенко пояснили антиукраинскими заявлениями, а предложение к России досрочно завершить миссию ее генконсула в Одессе Александра Грачева аргументировали поддержкой радикальных политических сил, продолжает Григорий Перепелица.
те дипломаты, которых Россия хочет выслать, они никаких подобных заявлений в отношении Российской Федерации, в отношении властей Российской Федерации не делали. То есть это как бы формальный симметричный ответ, независимо от конкретных причин и вины тех или иных дипломатов, которые назначат для высылки.
Поскольку украинский МИД приостановил решение о прекращении миссии генконсула России в Одессе, российский МИД также не будет настаивать сейчас на возвращении в Киев. Наталья Прокопович. Вместе с тем, украинское посольство в Москве уже в ближайшее время покинет один из дипломатов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Кто же считает в Москве инициатором, кто же в Москве считает, что российско-украинский дипломатический скандал инициирован именно украинской стороной? Это прежде всего политики, которые, в общем, не в ладах с украинской властью российские, которые с ней давно находятся в сложных отношениях. Ну, вот, в частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, который дал интервью сегодня «Радио Свобода».
При желании многих выслушать обе стороны, да обоих и наказать, или, как иной раз говорят, раздать всем сестрам по серьгам, все-таки надо признать, что инициатором взвинчивания напряженности в российско-украинских отношениях выступает украинская сторона. Ясно, что есть объективная причина, по которой господин Ющенко и его команда этим занимаются. Это их низкие рейтинги в преддверии той избирательной кампании, которой Ющенко публично уже пообещал участвовать как кандидат в президенты на следующий срок. Сегодня господин Ющенко обездоленный рейтингом кандидат в президенты Украины. Он борется за то, чтобы его в хоть какой-то мере не сбрасывали со счетов совсем после того, как он покинет президентский дворец. Для этого ему нужно вернуть хотя бы голоса тех избирателей, которые за него когда-то голосовали, то есть голоса Западной Украины. На Западной Украине он перестал быть светом в окошке.
И можно говорить, что этот скандал развивается на фоне религиозно-политического, если не скандала, то довольно большого события, которое сейчас происходит. Это визит московского патриарха Кирилла на Украину. И по этому поводу уже есть тоже политические комментарии, вполне, конечно же, относящиеся и к России. В частности, министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сказал, что визит очень сильно политизирован, хотя и призвал жителей Западной Украины встретить патриарха достойно. Ну и партия регионов во главе с Виктором Януковичем вовсю объявляет себя причастной к этому визиту. А в это же время Юлия Тимошенко, премьер Украины, получила приглашение из Ватикана и, как говорится в официальном сообщении, с удовольствием его приняла.
Спасибо, Данила. Я напомню, что Данила Гальперович рассказывал нам о развитии нынешнего российско-украинского дипломатического скандала. В эфире программа «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Окончательные результаты парламентских выборов в Молдавии будут объявлены завтра. По итогам подсчета 98,5% бюллетеней, партия коммунистов получает 48 из 101 депутатского мандата и теряет большинство в парламенте. У четырех оппозиционных партий 53 мандата. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Чите Ингодинский районный суд признал законным выговор Платону Лебедеву, объявленный администрацией читинского СИЗО за интервью «Новой газете» в конце прошлого года. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» обжаловали в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга несогласных. Оппозиция намерена начать 31 июля общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Российский автомобильный концерн «КамАЗ» приостанавливает производство на весь август из-за снижения спроса на продукцию. Грузия и Южная Осетия обвинили друг друга в обстрелах в ночь на четверг. Жертв и пострадавших с обеих сторон нет. Движение «Талибан» призвало афганцев бойкотировать президентские выборы, назначенные на 20 августа. В лагере иранских беженцев на севере Ирака продолжаются столкновения между жителями лагеря и иракскими силами безопасности. По ряду сообщений убиты 8 иранских оппозиционеров. В Судане начался процесс по делу женщины, которая появилась на публике в брюках. Ей грозит 40 ударов розгами. Еще раз напомню, что все наши последние новости, репортажи корреспондентов, блоги авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Переслушивая Свободу» или «Запад-Восток», все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Время свободы». И, как я и обещал, возвращаемся к Молдавии, где подводят самые окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 29 июля. Основное событие, основной вывод пока то, что партия коммунистов получает только 48 из 101 депутатского мандата, и, то есть теряет большинство в парламенте. В Кишиневе продолжает работу наш специальный корреспондент Максим Ярошевский, и вот его репортаж, записанный некоторое время назад.
Иностранные наблюдатели где-то около часа назад начали свою пресс-конференцию в одной из центральных гостиниц Кишинева. ОБСЕ признала выборы в Молдавии в целом соответствующие международным нормам, но они отметили неравномерность освещения партии в средствах массовой информации и отдельные разовые случаи принуждения к голосованию за определенные партии. Выборы были очень хорошо организованы, давали возможность партиям честно конкурировать и отражали плюрализм взглядов, говорится в отчете ОБСЕ, и об этом также сегодня говорили, собственно, на этой пресс-конференции. Наблюдатели от СНГ также признали выборы демократическими. Я напомню, что 5 партий проходят в парламент Молдавии. Коммунистическая партия заняла первое место, при этом, конечно, потеряв некоторое количество голосов, если сравнивать эти выборы с выборами в апреле, которые прошли. Либерально-демократическая партия сенсационно набрала 16,4% голосов. Это достаточно серьезный отрыв от тех выборов, тех результатов, которые были в апреле. Либеральная партия 14,4%, демократическая партия Марианы Улупу 12,6%. Это ее называют здесь черной лошадкой, потому что именно она, возможно, станет той силой, которая позволит создать некую коалицию, которая могла бы все-таки разрешить вот этот политический кризис, который происходит в Молдавии. А также вот сегодня в Центризбиркоме с утра Евгений Штирбу заявил, что Центризбирком получил 6 жалоб от избирателей и конкурентов. Одна из них отозвана сразу была, опять рассмотрены, и ЦИК дал им ответ. Но, собственно, ответ таков, что никаких серьезных нарушений там не было, и жалобы рассматриваться, по сути, не будут. Также в ЦИКе заявили, что полученные доклады от различных неправительственных организаций, видимо, неправительственных представителей и наблюдателей, которые были здесь, они носят неофициальный характер для Центризбиркома Молдавии, однако их все же рассмотрели и проверили. Вот пока на данный момент такая остановка. 100% голосов действительно будут подсчитаны завтра, потому что пока еще ждут голоса от избирателей, которые голосовали в Соединенных Штатах Америки. Собственно, временные рамки не позволяют сегодня окончательно сделать вот этот 100% подсчет.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Максим Ярошевский. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Студенты факультета журналистики Петербургского университета решили поддержать своего декана Марину Шишкину, на которую университет подал иск в суд о защите чести и достоинства. Студенты начали сбор подписей под обращением к высшим лицам государства в защиту своего декана. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Противостояние ректора Кропачева и декана факультета журналистики Шишкиной мешает нормальному процессу обучения и функционирования старейшего вуза страны, говорится в обращении к президенту, премьер-министру России, министру образования и другим федеральным чиновникам. В университете существует много проблем, и о них нужно говорить, но любое решение должно приниматься коллегиально, а не путем единоличного произвольного решения администрации университета по отношению к нашему факультету журналистики. Со стороны студентов мы заявляем, что полностью одобряем политику декана факультета журналистики Шишкиной. Марина Анатольевна не только высококвалифицированный специалист, но и грамотный руководитель, который в течение 13 лет смог привлечь эффективных сотрудников и сформировать команду настоящих профессионалов-единомышленников. Конец цитаты. Далее подробно рассказывается, как интересно организована работа на факультете и как уважительно там относятся относятся к студентам, говорит Марина Шишкина.
Меня дети просто потрясли. Это говорит о том, что мы их нормально воспитываем. Они просто лучше, чем мы, они неравнодушны к университету. С одной стороны, у меня такое чувство небольшой растерянности, что я все-таки взрослый человек, я декан, и не они меня, а я должна их поддерживать. А с другой стороны, я очень тронута проявлением вот этой заботы, этой поддержки. Это говорит о том, что эта проблема не носит частного характера. Это действительно проблема системного кризиса университета. И университет не принадлежит взрослым нам, преподавателям. Он принадлежит этим студентам. Вот когда мы вместе с ними поймем, что вот эта территория, за которую мы отвечаем, у нас все будет хорошо. Я в очередной раз убедилась, что у наших студентов и будущих журналистов есть гражданская позиция, что они не задавлены, не испуганы, не конъюнктурные. Это не угодливые карьеристы вырастают, а нормальные граждане страны. Самое главное, что я хотела сказать, вот детей никогда не обманешь. Они всегда говорят правду. Вот так они чувствуют ситуацию. Они обеспокоены. Значит, действительно, в королевстве все не так спокойно, как нам хочет это показать ректор или кто-то другой. Студент – это барометр. И слава богу, в университете всегда студент, а не кто-то другой, были движущей силой.
Сегодня Марина Шишкина получила приказ о начале финансовой проверки на факультете журналистики. Она удивлена, что проверка назначена на время, когда все, включая бухгалтера, в отпуске и ставят проверку в один ряд с судебным иском. Но, по словам Марины Шишкиной, действия студентов придают ей силы и просто обязывают бороться до конца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Известно, что кризис на рынке жилья в Соединенных Штатах сыграл существенную роль в наступлении нынешней рецессии, самой жестокой за последние полстолетия, как считают очень многие американцы. Но на этой неделе появились гипотетические признаки того, что рынок недвижимости в США начинает приходить в себя. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Бостон, Вашингтон, Даллас, Денвер, Кливленд, Миннеаполис, Сан-Франциско, Чикаго. Сегодня эти и ряд других крупнейших американских городов объединяет то, что в мае в них отмечен рост цен на жилье. Эта тенденция зафиксирована впервые за последние 34 месяца, если верить самой свежей ежемесячной сводке индекса стоимости домов, публикуемой финансово-аналитической компанией Standard & Poor's совместно с группой анализа рынка жилья Кейс Шиллер. Сводка индексов включает 20 крупнейших городских агломераций в Соединенных Штатах. В мае цены на жилье в этой двадцатке выросли в среднем на 0.5%. Наивысшие показатели прироста у Кливленда – свыше 4% и у Далласа – около 2%. Пять городов из 20 по-прежнему в минусе. Самое значительное снижение продаж жилья у Лас-Вегаса – свыше 2.5%. Следом в этой подгруппе идут Финикс, Майами, Сиэтл и Лос-Анджелес. Среди других обнадеживающих сигналов, которые могут свидетельствовать о стабилизации рынка – снижение количества непроданных домов и продолжение роста продаж жилья. Согласно опубликованным на этой неделе данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, продажи новых домов в июне повысились на 11%. Впервые за почти три года мы видим начало роста цен на жилье. Остановка тенденции к понижению – это определенно обнадеживающая новость. Профессор экономики Ельского университета Роберт Шиллер, один из основателей индекса цен на недвижимость Standard & Poor's, Кейс Шиллер, в свое время он часто выступал с прогнозами о том, что пресловутый ипотечный пузырь может лопнуть, и оказался прав. Сегодня Шиллер выражает осторожный оптимизм. Думаю, что худшая стадия спада, видимо, позади. Несколько месяцев подряд падение цен на жилье составляло по 2% в месяц, но сегодня отношение продажной стоимости жилья к себестоимости его строительства и к плате за аренду жилья возвращается к норме. Профессор Шиллер, чем вы можете объяснить это неожиданное повышение цен на жилье? Повысилось доверие потребителей. Люди надеются, что вот-вот появятся признаки улучшения, что должен прийти конец самой долгой после Второй мировой войны рецессии. Рынок ценных бумаг растет. Думаю, что надежда на улучшение и неунывающий дух американцев берут вверх. Обращает на себя внимание, что в 8 из 15 городов, в которых отмечен рост цен на жилье, он составил свыше 1%. То есть теоретически это может означать 12% годовой прирост. Отчасти это можно объяснить сезонными особенностями. Май – самый активный месяц в году для риэлторов. В этот период продажи всегда идут вверх. Но это далеко не единственное объяснение роста. Определенно происходят еще какие-то процессы, способствующие оздоровлению рынка. Агент по торговле недвижимостью Анита Шишменян, которая торгует домами в пригороде Бостона, подтверждает, что покупатели возвращаются на рынок жилья. Имеющееся в наличии непроданное жилье начинает постепенно распродаваться. Это существенный индикатор некоторого подъема. Приведу пример из собственной практики. В аналогичный период прошлого года в одном из городков близ Бостона на продажу было одновременно выставлено 140 квартир в кондоминиумах, а нынче только 89. Нас это радует. Эксперты предполагают, что нынешнее повышение спроса на жилье – это начало очередной фазы действия классического закона спроса и предложения. Еще пару лет назад домов на рынке было ощутимо больше, чем покупателей, и цены на жилье упали до уровня, приемлемого для покупателей. К тому же с 1 января текущего года в США действует положение, по которому семьи с годовым доходом до 150 тысяч долларов в год или одиночки с доходом до 75 тысяч, впервые покупающие собственное жилье, получают федеральный налоговый возврат до 8 тысяч долларов. Несмотря на последние данные о повышении цен на жилье и об увеличении продаж, не все эксперты склонны считать, что пройдена самая нижняя точка спада на рынке жилья. Профессор экономики Массачусетского технологического института Уильям Уитон предлагает не спешить с выводами. Очень многое зависит от конкретного города. В действительности сейчас сформировался параллельный рынок жилья, там, где цены на него резко упали, на 30-40%. Такой рынок преобладает в штатах Калифорния, Аризона и Флорида. Там половину всех продаж составляют аукционные продажи по бросовым ценам домов, отчужденных кредиторами от прежних владельцев за неуплату ипотечных платежей. Для тех, у кого есть деньги, покупка таких домов представляется выгодным капиталовложением. Действительно, если, скажем, в Калифорнии нынешняя стоимость приличного дома составляет 50-60% от его стоимости несколько лет назад, то почему бы не купить? По словам профессора Уитона, цены на жилье в разных регионах США также во многом зависят от уровня занятости, падение которого в целом по стране пока продолжается. Американские эксперты также задаются вопросом, смогут ли положительные признаки на рынке жилья стать для домовладельцев настолько убедительными, чтобы те пошли на увеличение своих потребительских расходов, которые, в свою очередь, рассматриваются как критически важные условия для оживления американской экономики. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в ближайшие полчаса вас ждет также репортаж нашего корреспондента в Лондоне. В принципе, это будет рассказ об очень интересной книге, о которой говорят сейчас все западные СМИ, «Русские олигархи в Лондоне глазами британцев». Книга называется «Лондонград». А также репортаж из Таджикистана, где президент Эмомали Рахмон призвал всех жителей страны запасаться продуктами как минимум на 2 года. Почему и что происходит? Но пока в Москве 17:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Окончательные результаты парламентских выборов в Молдавии будут объявлены завтра. По итогам подсчета 98,5% бюллетеней, партия коммунистов получает 48 из 101 депутатского мандата и теряет большинство в парламенте. У 4 оппозиционных партий 53 мандата. Верховный суд Ингушетии оправдал оппозиционера Макшарипа Аушева, обвинявшегося в организации массовых беспорядков в январе прошлого года. В Чите Ингадинский районный суд признал законным выговор Платона Лебедева, объявленный администрацией читинского СИЗО за интервью «Новой газете» в конце прошлого года. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» обжаловали в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга несогласных. Оппозиция намерена начать 31 июля общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Российский автомобильный концерн «КамАЗ» приостанавливает производство на весь август из-за снижения спроса на продукцию. Грузия и Южная Осетия обвинили друг друга в обстрелах в ночь на четверг. Жертв и пострадавших с обеих сторон нет. пригороде Душанбе прошли переговоры президентов Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Сегодня же в Душанбе к лидерам трех стран присоединяется президент России. Конституционный суд Киргизии подтвердил итоги президентских выборов, согласно которым победил действующий президент Курманбек Бакиев. В иракском городе Баакуба 7 человек погибли и 8 получили ранения в результате взрыва в местном отделении партии «Движение за реформы и развитие». Движение «Талибан» призвало афганцев бойкотировать президентские выборы, назначенные в этой стране на 20 августа. В Судане начался процесс по делу женщины, которая появилась на публике в брюках. Ей грозят 40 ударов розгами. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Три авиакомпании – «Самара», «Красэйр» и «Домодедовские авиалинии» – в июле признаны банкротами. В отношении этих авиакомпаний введено конкурсное производство, в рамках которого имущество этих компаний будет выставлено на торги. Сами же авиакомпании подлежат ликвидации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По совокупности заявленных претензий, общий долг авиакомпании «Самара», «Красэйр» и «Домодедовские авиалинии» перед кредиторами составляет более 26 миллиардов рублей. Полномочия единоличного исполнительного органа трех авиакомпаний были переданы управляющей компании «Покровские ворота». Слово начальнику аналитического отдела компании «Авиапорт» Олегу Пантелееву.
Эти авиакомпании, которые ранее входили в состав «Альянс Air Union», еще осенью прошлого года прекратили полеты из-за того, что их финансовые дела были очень плохими, авиакомпании накопили очень серьезный объем задолженности как перед финансовыми структурами, так и перед поставщиками услуг. И в результате из-за ряда системных сбоев, связанных с тем, что этих перевозчиков в аэропортах отказывались обслуживать, предоставлять им топливо, авиакомпании были вынуждены остановить полеты. Соответственно, осенью прошлого года Росавиация аннулировала свидетельства эксплуатантов. Таким образом, как авиаперевозчики, эти компании уже не могли существовать. Кроме того, потом была назначена управляющая компания «Покровские ворота». Управляющая компания провела все необходимые работы для того, чтобы погасить задолженность перед персоналом этих авиакомпаний, а также по возможности удовлетворить требования ряда кредиторов. Сейчас уже введено конкурсное управление. Имущество этих бывших уже авиаперевозчиков распродается. После того, как ликвидационная комиссия закончит свою деятельность, все три общества прекратят свое существование. К сожалению, значительная часть сотрудников этих авиакомпаний оказалась без работы. И более того, работники длительное время не могли получить причитающиеся им средства. В основном этих работников пригласили к себе другие перевозчики, ну а кто-то, кому не повезло, кто не смог найти работу, был вынужден вообще уйти из отрасли.
До определенного времени еще была надежда на спасение авиакомпании, подчеркивает Олег Пантелеев.
Финансовое положение этих авиакомпаний с определенного момента вызывало очень серьезные опасения. Бухгалтерский баланс выглядел крайне неприглядно, перевозчики накопили очень большие долги, но в то же время существовала надежда, что на базе авиакомпаний «Альянс Air Union» будет создана единая авиакомпания, участие которой примет и госкорпорация «Ростехнологии». С этой госкорпорацией были связаны надежды на то, что удастся реструктурировать долги, привлечь финансирование на развитие. Но, к сожалению, этого не произошло.
Говорил начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». И вместе со мной в студии уже один из его авторов, ведущих, я бы сказал, хозяев. Мой коллега Сергей Сининский, наш экономический обозреватель. Сергей, добрый день.
Добрый день. Ну, я представлю, наверное, одну тему, которая как раз прозвучит сегодня и которую готовлю я. Условно ее можно, наверное, назвать так. Кому достанется или кому продадут компанию «Опель»? Дело в том, что два претендента основных. С одной стороны, это бельгийский инвестиционный фонд, который связан с крупной американской инвестиционной компанией. А с другой стороны, это канадская компания «Магна», которая выступает в данном случае в альянсе с российским Сбербанком и Горьковским автомобильным заводом. С одной стороны, на этой неделе один из руководителей делегации на этих переговорах от General Motors заявил, что сделку на тех условиях, которые предлагает бельгийский инвестиционный фонд, провести проще. С другой стороны, известно, что правительство Германии, по крайней мере, значительная часть министров, поддерживает скорее предложения, которые исходят от альянса российского Сбербанка и Горьковского автомобильного завода в альянсе с канадской компанией «Магна». Но решать, в конце концов, вопрос, кому же продавать Opel, так как это немецкая компания, будут две стороны. С одной стороны, это General Motors, конечно, как главный владелец этой компании. В этом году, кстати, ровно 80 лет исполняется, как компания General Motors приобрела немецкую компанию Opel. А с другой стороны, это правительство Германии, потому как акции Opel на сегодня принадлежат именно этим двум сторонам. И, с одной стороны, были сообщения о том, что буквально вот чуть ли не сегодня-завтра может быть принято некое решение, и оно будет уже объявлено. С другой стороны, аргументов и факторов, которые предстоит обеим сторонам учитывать на этих переговорах, такое великое множество, что вполне возможно понадобится время до середины, как минимум до середины октября. Это то время, которое, собственно, обе стороны отвели себе на переговоры, потому как после этого, если соглашение не будет достигнуто, то компания Opel просто будет объявлена банкротом.
Сергей, спасибо. Ну что ж, будем ждать сегодняшних 22 часов по московскому времени, когда, напомню, вот этот сюжет прозвучит в новом выпуске нашего радиожурнала «Время и мир». Будут и другие интересные темы. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Лондоне вышла в свет книга под довольно интригующим названием «Лондонград», с подзаголовком, в общем, отсылающим к роману Йена Флеминга о Джеймсе Бонде. «Из России с наличными». Книга рассказывает о жизни российских олигархов в Лондоне. Написали ее два известных британских журналиста – Марк Холлингсворт и Стюарт Лэнсли. С одним из авторов, с Марком Холлингсвортом, только что побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в столице Великобритании Наталья Голицына.
Переименовав британскую столицу в Лондонград, авторы бестселлера связывают его с тем, что они называют русским феноменом, небывалым нашествием сверхбогатых русских. Считается, что в Великобритании постоянно проживает около 300 тысяч русских и русскоговорящих. Из них примерно 100 человек, авторы книги «Лондонград», причисляют к сверхбогатым, называя их не всегда оправданно олигархами. Главные герои книги – 4 олигарха – Абрамович, Березов, Ходорковский и Дерипаска. Однако экспансия российских миллионеров и миллиардеров на британские острова намного обширнее. Сверхбогатые русские до сих пор, несмотря на экономический кризис, оказывают заметное влияние на лондонский рынок недвижимости. Только в 2006 году они купили в Лондоне 240 домов стоимостью свыше миллиона фунтов. Не будет преувеличением сказать, что британская столица стала любимым зарубежным городом российских богачей. Начало русскому буму на лондонском рынке недвижимости положили Абрамович и Березовский. Роман Абрамович купил в 2003 году дом на фешенебельной Итон-сквер за 28 миллионов фунтов, 40 миллионов долларов, пентхаус за 36 миллионов фунтов и загородную резиденцию в графстве Западный Суссекс за 23 миллиона. Борис Березовский приобрел особняк в Челси за 10 миллионов фунтов и поместье в графстве Суррей за 20 миллионов. За ними последовали Олег Дерипаска, дом за 25 миллионов фунтов, совладелец нефтяной компании ТНК БП Леонард Блаватник, особняк за 41 миллион, бывший глава Внешэкономбанка Владимир Чернухин, дом за 72 миллиона, и Алишер Усманов, особняк за 48 миллионов фунтов. В июле 2008 года супруга мэра Москвы Елена Батурина приобрела 90-комнатный особняк за 50 миллионов фунтов, 72 миллиона долларов. Это самое большое частное владение в Лондоне после Букингемского дворца. Насколько выгодно британской экономике присутствие в Англии российских олигархов и их семей, говорит автор книги «Лондонград» Марк Холлингсворт.
Думаю, что это, несомненно, способствует процветанию части нашей экономики, работе риэлторских агентств, рынка предметов роскоши, продаже элитных автомобилей и яхт, частных самолетов, драгоценностей, произведений искусства. Конечно, это лишь небольшая часть британской экономики, но это положительный фактор. Другое дело, что стиль, в котором российские олигархи ведут свой бизнес, настораживает. Часто он очень непрозрачен, очень скрытен, вызывает юридические претензии и создает немало проблем, конфликтов и судебных исков. Нередко во все это вмешивается и российская политика. Примером этого я бы назвал убийство в Лондоне Александра Литвиненко.
Стиль жизни и манеры российских олигархов нередко вызывают в Англии удивление и недоумение. На фоне традиционно скромного и непоказного поведения английских миллионеров, купеческие жесты российских олигархов, размах, с которыми они сорят деньгами, у многих англичан вызывает удивление. К примеру, авторы «Лондонграда» описывают такой жест Романа Абрамовича во время его пребывания в Баку. Владельцу футбольного клуба «Челси» захотелось суши, которых в Баку не оказалось. Тогда он приказал своим агентам в Лондоне закупить в японском ресторане суши на 1200 фунтов. Суши были отправлены на лимузине в аэропорт Лютон, откуда на частном самолете Абрамовича переправлены в Азербайджан. Вся операция обошлась в 40 тысяч фунтов. Возможно, комментируют авторы книги «Лондонград», это была самая дорогая в истории покупка ресторанной еды на вынос. Описывая личности четырех главных персонажей книги, Марк Холлингсворт в интервью «Радио Свобода» подчеркивает их несхожесть.
Роман Абрамович – человек очень тихий, застенчивый, замкнутый. Он избегает светской жизни. С другой стороны, в своих денежных тратах он похож на подростка, транжирящего деньги на игрушки. У него три яхты, два самолета, недвижимость в Лондоне, во всей Европе и России. Борис Березовский, по сравнению с ним, человек очень активный, напористый, агрессивный. Находящийся сейчас в тюрьме Михаил Ходорковский – это интеллектуал, технократ, которого увлекает управленческая сторона нефтяного бизнеса. Он скромный человек, который заботит лишь способ зарабатывания денег. Олег Дерипаска, по сравнению с ними, человек очень жесткий, непредсказуемый. Это делец, которого интересуют не столько деньги, сколько достижение максимальной корпоративной власти и получение максимального количества активов.
Говорил автор, вышедший в Великобритании книги «Лондонград» Марк Холлингсворт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Окончательные результаты парламентских выборов в Молдавии будут объявлены завтра. Партия коммунистов, судя по всему, получает 48 из 101 депутатского мандата и теряет большинство в парламенте. У четырех оппозиционных партий 53 мандата. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» обжаловали в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга несогласных. Оппозиция намерена начать 31 июля общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Российский автомобильный концерн «КамАЗ» приостанавливает производство на весь август из-за снижения спроса на продукцию. Грузия и Южная Осетия обвинили друг друга в обстрелах в ночь на четверг. Жертв и пострадавших с обеих сторон нет. В пригороде Душанбе прошли переговоры президентов Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Сегодня же в Душанбе к лидерам трех стран присоединится президент России. Движение «Талибан» призвало всех афганцев бойкотировать президентские выборы, назначенные в этой стране на 20 августа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал жителей страны запастись продуктами на 2 года вперед. Президент заявил, что в условиях кризиса каждая семья должна позаботиться о себе сама. В 7-миллионной Центральноазиатской республике призывы главы государства вызвали озабоченность наблюдателей и населения страны. Эксперты теперь прогнозируют резкий скачок цен на продуктовых рынках. С подробностями корреспондента «Радио Свобода» Малика Рахманова.
В антикризисном обращении к народу Таджикистана президент Эмомали Рахмон отметил, что влияние экономического кризиса и последствия стихийных бедствий отразились на обеспечении продовольствием населения во многих странах мира. Это превращается в серьезную проблему, и этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. В таких условиях мы должны прежде всего опираться на свои силы, и это должны четко осознавать все жители страны, и в первую очередь земледельцы и все те, в чьем распоряжении есть хоть небольшой клочок земли, заявил президент. Зернопереработывающие предприятия должны будут выкупить у населения как можно больше зерна и создать его запасы. Рахмон призвал всех, у кого есть силы, возможности, цитирую, «бережно относиться к богатому урожаю нынешнего года, и каждая семья должна запастись продовольствием на 2 года вперед», говорит руководитель аппарата правящей Народно-демократической партии Таджикистана Джурахон Буриев.
Президент в своем выступлении сказал, что сейчас весь мир испытывает последствия экономического кризиса, но это не значит, что грядет голод. Он предложил народу запастись продуктами на 2 года вперед, чтобы как-то обезопасить себя.
Это не первый подобный призыв Эмомали Рахмона к народу. В прошлом году такое обращение из уст президента звучало, но менее пугающе, говорят эксперты. Президент расплывчато обозначил причины своих призывов, говорят наблюдатели. Обращение президента пришлось как нельзя кстати, считают эксперты, так как в последнее время ситуация в стране усложнилась стихийными бедствиями, которые нанесли урон республике в 100 миллионов долларов. В стране в 2 раза сократился объем денежных переводов мигрантов, работающих в России. Население в Таджикистане в смятении и не готово закупать продукты. Вот что по этому поводу говорят жители Душанбе.
Получают 200 сомани, около 50 долларов. С таким заработком, как мне собрать деньги на продукты на 2 года? Моей зарплаты хватит всего на 2 мешков муки. У меня даже нет возможности покупать продовольствие на 2 года. Как с такой зарплатой накопить на 2-летний запас продуктов? Других источников дохода у меня нет. Где мне найти еще средства?
Месячная зарплата, которую мы получаем, уходит на оплату света и воды. Наша жизнь никогда не улучшится. В Таджикистане даже нет работы, чтобы зарабатывать. На нашу зарплату и мешок муки не купишь. Я хотела бы попросить президента, чтобы он для женщин создал рабочие места, чтобы они могли зарабатывать, чтобы жизнь улучшалась.
Куда мне запасаться? Я живу на 4-м этаже в 2-комнатной квартире. Верите, если скажут запасаться, я даже не смогу это сделать. Так ведь вопрос еще и в деньгах. Будут деньги? Дай бог, все будет. А если нет денег, что тратить?
По словам социолога Шокерджона Хакимова, глава государства в сложный период для страны своим обращением просто переложил проблемы государства на плечи народа.
Это неправильно. Обязанность правительства Республики Таджикистана, независимо от трудностей, находить пути решения проблем и обеспечить достойную жизнь населению Таджикистана. Тем более, что теперь финансовая поддержка извне постепенно будет сокращаться.
В Таджикистане еще со времен СССР основной сельскохозяйственной культурой всегда был хлопок. Большую часть доходов республика получала от его экспорта. В последние же 10 лет принуждение крестьян выращивать хлопок приносило хозяйствам лишь большие убытки и долги. Меры властей, направленные на разрешение вопроса хлопковых долгов крестьянских хозяйств, не приносили существенных результатов. Положительным сдвигом эксперты называют лишь разрешение властей выращивать сельхозкультуры по собственному выбору крестьян. Многие хозяйства перешли на выращивание зерна. В этом году урожай пшеницы в Таджикистане оказался, на удивление агрономов, рекордно высоким. Возможно, поэтому, по словам экспертов, Эмомали Рахмон подчеркнул в своей речи важность выращивания в стране именно пшеницы. Заведующий отделом аграрной промышленности Института экономических исследований Таджикистана Вахон Хоп Вахидов говорит, что с каждым годом производство зерна в республике растет.
К примеру, в 1991 году было произведено 330 тысяч тонн зерна. В нынешнем году, я надеюсь, урожай пшеницы превысит 1 000 000 тонн. Примерно 130 килограмм на душу населения. Это приблизительно средний показатель потребления зерна на душу населения в мире. Даже некоторые неполевные земли приносят по 30 центнеров урожая на 1 гектар земли.
Эксперты в Таджикистане считают, что после призывов Эмомали Рахмона люди начнут по возможности скупать продукты питания на рынках. Это, в свою очередь, спровоцирует рост цен на продовольственные товары в Таджикистане. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Математика – абсолютно отвлеченная вещь. И то, что физика или биология ее как-то используют, это скорее случай, чем правило.
Вповерх барьеров – московские интеллектуалы.
Бог сказал ему: «С вершины горы перед смертью ты увидишь эту страну, страну свободы, но ты в нее не войдешь».
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Международный фестиваль имени Чехова привез в Москву театр «Гоугуан» из Тайваня, пекинскую оперу. Вы спросите, как же это пекинская опера из Тайваня? Об этом вам сейчас расскажет наш обозреватель Марина Тимашева.
Пекинская опера – это не музыкальный театр из Пекина, а жанр представления. Традиция насчитывает около 200 лет, и она совершенно сохранна, бережно передается от одного поколения артистов к другому. Вечер на сцене театра имени Моссовета состоял из двух отделений – самостоятельных одноактных спектаклей. Первый сюжет называется «Король обезьян и мышь-гоблин», и он сказочный. Молодая особа недостойно вела себя на собрании буддийских божеств. По земным меркам грех невелик, всего-то грызла сладости, но наказали ее за это самым жестоким образом, превратив из красивой женщины в красивую, то есть в крысу. Тут, внимание, серьезное отличие от известных нам с детства сказок. Крыса продолжает восприниматься остальными персонажами как женщина. Зовут ее крыса Нефрит, и она даже пробует очаровать монаха. Крысиная свита берет его в плен, прячет у себя в подземелье, но верные спутники праведника, ученик мудрой обезьяны и ленивая свинья с помощью небесных воинов вызволяют друга. Крыса при этом так и останется крысой. Превращена и превращена. Никакого снисхождения не заслуживает. Ученик, обезьяна и свинья, по сути, клоунское трио. Они смешат гримами, гримасами, всякого рода веселой акробатикой и вообще очень подвижная компания. Клоуны спасают лирического героя. Тот статичен, только поет и разговаривает. Вокальные сцены перемежаются декламацией, сменяются пантомимой, танцем и цирковыми номерами. Все вместе живо и увлекательно, чего не скажешь про второе отделение спектакля «Отвергнутая невеста». Тут уж не пустяки сказки, а дело житейское. Наследница императорского престола готовится к свадьбе с неведомым варваром. К браку по государственному расчету никто ее не принуждает. Решение героини добровольно. Осознав, что чиновники и военные бессмысленны и бессильны, и только она, слабая женщина, может спасти страну от разорения, она готова принести себя в жертву. несчастная невеста битый час едет на чужбину и постоянно поет, плачет о том, как любит родную землю и как тяжко ей расставание с домом. В главной роли знаменитая Вэй Хайнмин. С ней над другим спектаклем работал сам Боб Уилсон. Но оценить вокальное мастерство мы не в силах. Уж слишком разнятся китайская и европейская традиции. Поэтому остается разглядывать изумительные красоты, атласные парадные платья, расшитые орнаментами, маски, парики и гримы. Пекинская опера – жанр очень условный. Когда нужно показать перемену места действия, стулья и столы просто переносят с места на место и расставляют на сцене в новых комбинациях. Очень велика роль языка жестов. Тем или иным образом сложенные пальцы или движения веера символичны, но мы не владеем этим языком. Хотя эмоциональное состояние, в котором находятся персонажи, совершенно понятно. Почти все, что может быть воспринято зрением, кроме языка жестов, нам доступно. Почти все, что мы слышим, и сам язык, и особенности интонации, и музыка, и вокал, совершенно непривычно. Вот почему сделаем вывод, современный театр становится все более визионерским, то есть зримым. Он опирается на то, что связывает людей, а не на то, что их разъединяет. Второй вывод связан с направлением, выбранным в этом году Чеховским фестивалем. Оно называется «Новый цирк». Так вот, «Новый цирк», как выяснилось, восходит к древней традиции пекинской оперы. Он смешивает в разных пропорциях пение, танец, пантомиму и цирковые трюки, но при этом не пренебрегает ясно рассказанной историей. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – будущее процессов над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, мнение суда и мнение россиян, опрошенных социологами. Напомню, сегодня Ингодинский районный суд Читы согласился с мнением администрации следственного изолятора о том, что один из основных фигурантов дела ЮКОСа Платон Лебедев незаконно отвечал на вопросы посетителей сайта «Новой газеты». А тем временем, по данным Левада-центра, примерно треть россиян считают, что новый суд над Ходорковским и Лебедевым не является справедливым, объективным и беспристрастным. Поговорим об этом, но, конечно, будут и другие темы. Вернемся к российско-украинскому дипломатическому конфликту и так далее. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру.
Студенты журфака ЛГУ собирают подписи под обращением к руководству страны. Они просят защитить декана в конфликте с ректором.
Комментарии экспертов.
Как победить майоров Евсюковых? Об этом глава фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
В блогах «Свободы».
Триллер в прямом эфире. Именно ради этого многие и смотрят «Автогонки».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».